Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Кот Шрёдингера», программа о науке. С вами Евгений Арсюхин, и мне помогает вести эту программу Андрей Константинов, редактор журнала «Кот Шрёдингер».
Здравствуйте.
Андрей, привет. И мы сегодня говорим о бессмертии, потому что у нас в студии, Андрей, представляй нашего великого гостя.
У нас в студии сегодня Максим Скулачев, биолог, доцент Московского университета и правая рука академика Скулачева, правая рука и сын академика Скулачева, человека, который создает этот самый эликсир бессмертия, вернее, лекарство, которое может, по нашим надеждам, продлить жизнь людям, и которое он уже много лет создает.
Ага. Ребят, вы должны... Да, здравствуйте, Максим, да. Я вам словом прям не даю сказать. Ребят, вы должны понимать, что мы не занимаемся здесь танцами с бубнами, потому что господин Скулачев-старший – это реально гуру российской науки, самый цитируемый в мировой научной прессе российский ученый, поэтому это не заряженная вода, не зеленые человечки, и это все очень серьезно. Максим, расскажите в двух словах, вот как так бессмертие, вот чего вы достигли, как вы двигаетесь, вообще что это все такое значит?
Ну, большое спасибо, что позвали, это большая честь и очень интересная так, возможность. Значит, смотрите, из-за того, что это, как вы правильно сказали, серьезная наука, сразу пойдет куча оговорок. Во-первых, все еще не доказано. Мы работаем над этим, мы очень хотим, чтобы у нас получилось что-то сделать со старением, его замедлить с помощью специальных фармпрепаратов. То есть это речь идет не о каких-то хитрых технологиях, а на самом деле, в конце концов, о лекарстве, которое должно тормозить этот процесс.
Лекарство от старости, да.
Лекарство от старости.
Лекарство от старости.
Тут еще сразу надо сказать, что к бессмертию это, скорее всего, никакого отношения не имеет.
То есть все равно люди умрут.
Да, вот по статистике, например, если россияне перестанут стареть вообще, вот никаких признаков старения у нас не будет, то мы будем жить где-то 350-500 лет. Все равно в течение вот этого промежутка времени нам кирпич на голову упадет и...
Максим, они умрут...
То есть мы умрем от несчастного случая.
Да, просто есть статистика не связанных с возрастом смертей, и это вот тогда получается все равно нормально.
Но ни рака, ни болезни Паркинсона, ничего этого нет.
Вот если все это отменить, то получаются такие сроки.
Люди будут умирать молодыми.
Ну, да. Более того, я боюсь, что даже таких сроков космических не достичь. Но тут у меня чисто научное обоснование. Не было никогда ни одного случая в истории, чтобы человек жил больше, чем 122 года. Это вот максимально зафиксированный рекорд, знаменитая Жанна Кальман из французского Прованса. И пока, ну, мы на самом деле не знаем, как у нас получится с нашим препаратом или там нашей серией препаратов, но мы себе видим цель, вот если люди начнут массово доживать до этого возраста, уже будет неплохо.
До 122.
Ну, а, например, не человеку, а мышке вы сейчас можете продлить жизнь вот с помощью своего лекарства?
Да, конечно.
Эскокион называется, да?
Да, это, так научно называется, митохондриальный антиоксидант, эскоку. И мышам он действительно продлевает жизнь, но тут, опять же, я немножко себе подстрелил соломку, потому что по результатам наших экспериментов максимальная продолжительность жизни мышей увеличилась не сильно, там процентов 10-15, ничего такого страшного. Но вот их период молодости, он удвоился. И вот это вот массовое доживание до предела для, вот для этой линии или там вида мышей, вот это то, что мы наблюдали в наших экспериментах. Вот это нас очень сильно вдохновляет.
Максим, расскажите, как вы двигались, почему этот препарат, откуда вы его взяли, как синтезировали?
Значит, смотрите, тут есть некая долгая история, связанная с двумя вещами. Вообще концепцией старения и подходом к старению, который исповедует наша группа под руководством академика Скулачева, и замечательными органеллами, митохондриями. Дело в том, что мы считаем, что мы стареем не просто так, что в наши гены заложена специальная программа, цель которой – свести в нас могилу. А просто потому, что ну, мы биологические существа, мы еще совсем недавно бегали по джунглям, и мы не должны жить слишком долго и слишком счастливо.
Зачем столько обезьян?
Да, и у обезьян должны сменяться поколения, нужно освобождать место следующим, и для этого изобретена эволюция специально смерть и старение. Это, с одной стороны, так достаточно естественно, а с другой стороны...
Обыдно.
Обидно. И вообще достаточно неочевидно. Вообще люди очень не любят над этим об этом задумываться. Вот изучать, как что-то появляется, рождается, это всегда биологи очень любят. А вот куда это потом девается, Это вот как-то вот считаю, что мы потом как-нибудь разберемся.
Не, ну а зачем людям специальная программа? Зачем эволюция специальная программа? Ведь вещи, вот у них нет программы, вот стулья, ну они тоже стареют. И так мы постареем из-за того, что накапливаются ошибки, из-за того, что просто все стареет со временем. Вот. Зачем программа?
Это совершенно замечательный вопрос, на что можно ответить афоризмом знаменитого геронтолога Алекса Комфорта: «Никогда не поверишь, что лошадь и телега стареют одинаково». Вот как вы описали, так стареют механизмы, телеги, вещи, накоплением всяких мелких повреждений. Биологические системы умеют себя чинить. И до некоторого времени мы себя прекрасно чиним и очень хорошо с этим справляемся. А потом вдруг почему-то начинаем делать все это хуже, 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 стареем, уже ничего не чинится, где-то ломается, и мы умираем. Ну, может быть, так жизнь устроена, может быть, мы несовершенны.
Ну и программа заложена. То есть, Максим, я правильно понимаю, что ошибки накапливаются на генетическом уровне, но не в пределах одной особи, а в пределах, скажем, там, 10 поколений?
Нет, я бы не сказал.
Не так,
нет,
да?
Нет. От этого мы прекрасно защищены.
Отбором, естественно, да?
Отбором. Недавно праздновалось 100 лет открытия вируса табачной мозаики. И нашли сигары 100-летней давности, из которых выделили этот самый вирус табачной мозаики, и выяснилось, что ни одной буквы в их геноме за эти 100 лет не изменилось. Поэтому мы вот такие, какие мы есть, конечно, мы эволюционируем, ведется отбор, но он очень такой, он стабилизирующий, как правило. Поэтому нет, в поколениях ошибки не накапливаются, они накапливаются в течение жизни человека. Причем не в половых клетках, с которыми мы размножаемся, а вот то, что называется соматических, вот, с которыми мы работаем. И это я совершенно не оспариваю, действительно происходит. Мы просто считаем, что это накопление, оно специально ускорено специальными системами, чтобы мы тут не заживались.
Есть специальная программа, которая в определенный момент начинает эти ошибки как-то лавинообразно ускорять.
Да,
генерить. Когда она включается, что происходит?
Вот, это очень интересный вопрос, потому что как можно отследить вообще, что такое старение? Это постепенное ослабление жизненных функций с возрастом. Вот чем мы старше, тем мы хуже. Некоторые наши системы, очень важные, а именно там, система иммунитета, начинает стареть сразу после полового созревания. То есть она у нас на пике там, 12-14 лет. В 20 лет она уже немножечко хуже. В 30 она уже хуже существенно. То есть получается, что старение запускается очень рано, еще когда мы школу не закончили. А другое дело, что четко это видно попозже. Но, например, вот старение мышц уже видно по футболистам 30-летним, потому что почему они не могут на 100% перформанс выйти? Потому что у них явление саркопении уже имеет место, у них уменьшилась толщина мышечных волокон. Это фактор старения.
Максим, а скажите, пожалуйста, вот на каком уровне эволюции был заложен этот механизм? Вот, допустим, если взять происхождение жизни, подземные подводные вулканы горячие на абсолютно еще безжизненной Земле, глинистые пленки, цепи РНК, потом цепи ДНК, потом первые клетки, когда этот механизм появляется?
Смотрите, его нету совсем примитивных животных. У одноклеточных прокариот, они практически бессмертные. Есть некоторые многоклеточные организмы, вроде вот кишечной полости, гидр, которые у них настолько мощная регенерация, и она не ослабевает с возрастом, что тоже у них этих признаков нет. Но тут вот в чем фокус, что дальше старение уже появляется, но у некоторых его уже нет. Вот в чем главный поинт нашего проекта, что бывают виды, которые некоторое время старели-старели, а потом подумали, что, в общем-то, оно им уже не нужно. Его сумели отключить.
То есть некоторые виды животных сумели отключить у себя, но, видимо, единственный механизм – это, естественно, отбор и эволюция. А что еще есть?
Да, но тут вот это очень сложная переплетенная вещь. Мы считаем, что старение, оно изобретено для ускорения эволюции. Потому что вот такое медленное угасание функции с возраста, оно позволяет позволяет естественному отбору вытащить из-под шумов какие-то признаки, которые на здоровом организме незаметны, будь то положительные или отрицательные. Вот для этого нужно старение.
Мы поговорим о голом землекопе, о котором никто не имеет никакого понятия. После короткого перерыва, напоминаю, в студии наш гость Максим Скулачев, известный российский ученый, который собирается победить старение, чтобы мы умерли в 500 лет от падения кирпича. Андрей Константинов, мой товарищ сегодня по эфиру. И я, Евгений Арсюхин, ни в коем случае не переключайтесь, а то не будете знать, как дальше жить.
Кот Шрёдингера.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Код Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Код Шрёдингера». Говорим сегодня о том, может ли человек жить до 500 лет. С нами в студии Максим Скулачев, российский ученый, который говорит, что у них есть вакцина, которая позволит нам жить до 500 лет. Я Евгений Арсюхин и Андрей Константинов, популяризатор науки, редактор журнала «Код Шрёдингер», одноименной нашей программе, и, собственно, мой товарищ сегодня по эфиру. Так, и голый землекоп. Андрей, ты вот сказал голый землекоп.
Итак, да, у вас есть нестареющее животное. Вы правильно понимаете? Да.
Ну, как у вас есть? Оно в природе есть или вы
оно
его...
Оно есть, в природе, б, уже месяц, как они живут в МГУ.
До этого они где были?
А до этого, ну, они вообще живут в Африке, в районе Сомали, Кении, Эфиопии. А вот конкретно наши животные приехали к нам из берлинского зоопарка, нам их подарили для совместных исследований.
То есть у них акклиматизации не было?
Ну, они уже родились в Берлине, поэтому это уже такие полулабораторные животные.
Жалею, что у нас тут не телевидение. Как они выглядят? Это вообще что?
О, это совершенно удивительные существа. Вообще, это вот у нас наш проект «Борешься со старением» – это наш тотемный зверь. И в чем-то, на самом деле, его знаменитость, во многом он ее обязан академику Скулачеву, который первый провозгласил, что, ребята, вот сейчас нужно все бросить и его изучать. Итак, по порядку. А это грызун, очень похожий на мышь, или на крысенка, такой же маленький, примерно с той же скоростью метаболизм, такой же шустрый. Единственное, что он голый, у него нет шерсти. И живет он под землей, строит огромные лабиринты, и в них существует. Так вот, с этим голым землекопом, или по латыни гетероцефалус глабер, вот что ни копни, у него все как у инопланетянина. Ну, например, это эусоциальное животное.
Это как?
Ну, вот мы с вами квазисоциальные, кстати. Мы можем жить, если очень хочется, и поодиночке, хотя нам в обществе...
Ой, как мне хочется.
Вот, да.
Ну, мы только мечтать об этом людям.
Голые землекопы, они живут, как пчелы или муравьи, огромными колониями. Причем там строго распределены обязанности. Размножается только царица, у нее есть несколько мужей. Вся остальная колония из 200-300 особей их обслуживает.
А у вас кто есть? И рабочие особи, и мужи, и царица?
Конечно.
То есть они смогут даже размножаться на вас?
Да, более того, мы наблюдаем уже месяц за нашей царицей, она сильно увеличилась в размерах. Мы надеемся, что это мы ее не перекормили картошкой, а это не просто так.
То есть вам нельзя привести было одного землекопа, вам надо было вести колонию?
Да. Одного землекопа бессмысленно, то, что он сдохнет от невозможности существовать.
Как вы их везли? В клетке? Или вы вырубили там кубометр берлинского чернозема, и они там копошились?
Нет, это не обязательно. Их можно содержать в лаборатории, но им нужен лабиринт. Поэтому прежде, чем их привезти, инженерная служба МГУ нам построила лабиринт из оргстекла, такие стаканы с трубками, между ними бегают землекопы. Кстати, на них можно посмотреть, и ведется постоянная онлайн-трансляция. Там, если можно, я скажу сайт. На
котором... Да скажите.
Сайт называется «Геномит». Как динамит, а тут геномит.
Вот я чувствую. Вот я чувствую.
Это как ночная жизнь. Они ночные?
Они ночные.
Динамит вы подкладываете под цивилизацию.
Там они в темноте как-то бегают.
Да, камеры инфракрасные, они очень не любят свет, а когда мы с ними работаем, мы включаем красный свет, чтобы там почистить их лабиринт. И вы можете увидеть вот несколько стаканов, таких 5-литровых, наверное, между которыми есть трубки, они там бегают, их пытаются рыть.
Так от тоски он все-таки может умереть, конечно, если его в одиночку оставить.
Конечно. И более того, если взять там, скажем, одну самку трех самцов, она может не захотеть становиться царицей. Да, что важно, они не как пчелы. Рабочая пчелиная особь, царица никогда стать не сможет. Здесь любая самка потенциально может...
Роль может взять на себя, да?
Да, если что-то с царицей случилось, там какой-то несчастный случай, или, может, она умерла от старости, хотя этого еще никто не видел, то ее роль берет одна сильная самка.
Максим, вы вот сейчас не шутите, то есть никто не видел, как от старости умер голый землекоп?
Нет.
Просто некоторые ученые, они говорят все-таки, что срок жизни голого землекопа ограничен. Так кто-то называет почему-то 40 лет. Вот на чем это основано?
Нет, это основано на общей биологической грамотности. Бессмертных существ, кроме бактерий, с некоторой натяжкой, не существует. Он, конечно же, смертен. Но вот тут это единственное такое нестареющих существ вообще довольно много.
Так почему? Вот мы будем умирать только от несчастного случая, если станем. А он почему смертен? Вот, как вот он так берет и умирает, если вот, он не стареет? Что это значит?
Где мне найти ответ на ваш вопрос? Потому что для этого за ним нужно наблюдать. Угу. Вот в 80-м году некая Рошель Баффенстайн из Нью-Йорка решилась на интересный эксперимент. Она наловила в Африке этих землекопов, посадила вот в такой лабиринт, подобрала условия, и они начали у нее жить. Но, судя по размеру, они должны были жить 2, 3, 4 года, mm-hmm. ну, может быть, 5 максимум. Прошло 5 лет, 10, 15, 20. И они умирали. То есть какие-то смерти были зарегистрированы. Но если мы возьмем колонию любых стареющих существ, крыс, человека, кого угодно, и будем откладывать график зависимости смертности от возраста, мы увидим экспоненциальный рост. Чем мы старше, тем больше, грубо говоря, у нас шансов не дожить до следующего дня рождения.
А у них этого нет?
А у них это прямая линия. Прямая Она линия. Очень низкая, и эта смертность с возрастом не растет.
То есть одна и та же вероятность умереть, если бы брать человека в 20 лет и в 500 лет. Одна и та же вероятность.
Ну, если переносить на мышей, да, где-то в 10 раз, да, почти 500
здорово,
лет.
Здорово, здорово.
То есть нельзя сказать, что срок жизни голого землекопа – это 40 лет.
Неизвестно. Вот
просто в среднем.
Один из тех землекопов, пойманных в 80-м году, даже не один, несколько еще живы. То есть это больше 36
слишком
лет.
Слишком мало времени с тех пор прошло, да. чтобы мы могли
Когда мы встретимся на этой программе через 70 лет, мы, конечно, будем иметь ответ на этот вопрос.
А вы мне вколите чего-нибудь, и обязательно встретимся, вы себе не будете вкололи уже.
Мы работаем над этим, конечно.
Вы, кстати, сами принимаете SKQ?
Да.
В виде там глазных капель принимаю. Но тут вот у нас есть некие сложности, я о них могу рассказать.
Почему глазные капли? Нет, у меня еще вопрос есть. Да. Вы что с этим землекопом сделали? Вы его разрезали, сделали экстракт из его стволовой клетки. Как вот зачем вам этот землекоп и связь его с лекарством?
Связь следующая. Во-первых, некую версию лекарства он нам уже подарил, просто за счет самого факта своего существования. Ага. Если есть нестареющие животные, мы считаем, что у них сломана эта программа, значит, ее можно пытаться сломать какими-то фармакологическими методами тоже.
То есть вы смотрите его гены и понимаете, что в них отличается,
Вот тут начинаются сложности. Ага. Геном его известен. Кстати, сделал его, расшифровал Вадим Гладышев, который сейчас открывает лабораторию тоже в нашем институте по соседству с голыми землекопами. Тут все хорошо сходится. Так вот, расшифровка генома на самом деле многого не дала, потому что, это миллиард букв, без знаков препинания, поэтому в них еще надо разбираться и разбираться.
Ну, мы же можем сравнить это с геномом мышки, например.
Да, есть отличия, и вот насколько они значимы, вот этим и занимается, на самом деле, где-то десяток лабораторий во всем мире. Мы сейчас тоже включаемся в эту гонку, будем искать.
Я еще слышал, что это удивительное животное, в отличие от других млекопитающих, не теплокровное, то есть не регулирует температуру, так вот,
немножко,
с этим может быть связано тоже.
Немножко оно немножко умеет регулировать, но в гораздо меньшей степени. То есть падение температуры там ниже 20 градусов, даже ниже 23, для них смертельно, они замерзнут. Угу. А в Африке-то у них с этим проблем нет, а в России приходится их греть. А насколько это связано с их долголетием, непонятно. Угу. Потому что есть мутанты мышей, которые тоже не умеют держать температуру, они не живут дольше.
А вот еще, кстати, одна тоже идея, очень распространенная почему-то, что долголетие как-то связано с выключенностью из полового размножения. Вот к землекопам это относится, только рабочие особи долго живут, или все, и самка, и другие, все
нет,
они
и долго
живут?
И самки,
все
и долго живут. Точно ее вот эти трутни тоже живут долго, mm-hmm. поэтому... Нет-нет-нет, mm-hmm. землекоп нам нужен для изучения процесса старения, потому что у нас есть некая версия, которую мы проверяем, и если она полностью успешна, мы не будем стареть, то мы будем замечательно публиковать статьи про интересного землекопа. Но я все-таки предполагаю, что те препараты, которые мы разрабатываем, если действительно мы правы, они позволят затормозить на сколько-то процентов процесс старения. Дай бог, чтобы так случилось.
Почему глазные капли? Вот у вас сейчас mm-hmm. из реального продукта глазные капли. Почему глазные? Почему капли?
Мы считаем, что одним из главных проявлений вот этой программы старения и в человеке, и в животных – это усиление продукции определенного яда нашими клетками. Мы сами себя травим.
Так.
Этот яд давно известен, это свободные радикалы,
так.
которые производятся из кислорода в строго определенном месте клетки, называются митохондрии. Это наши энергетические станции. Так вот, мы подумали, что если не давать митохондриям заниматься вот этой подрывной работой, то это может затормозить старение. Не только наша идея, она давно витала в воздухе. Мы первые, кто связал это именно с программой старения. И нам удалось синтезировать вещество, которые с точностью до нанометра залезают именно в митохондрии и перехватывают там свободные радикалы. Вещество было синтезировано в 2005 году, и первые эксперименты показали, что оно вот в пробирке работает, на культурах клеток работает, на простейших организмах работает. И дальше встал вопрос, что как бы оно вещество конструировало, чтобы тормозить старение. Ну что, ребят, вперед, ставьте эксперимент по старению. Угу. Вот этим, собственно, мы и занялись, начиная там, с 2006 года. Первые эксперименты были очень простые. Берем мышей, начинаем с молодых когтей, их кормить этим веществом, СККУ, и смотреть скорость их старения. И кроме просто выживаемости, мы смотрели и развитие всяких старческих болезней у них. И случайно обнаружили, что они не слепнут с возрастом. Вообще, грызуны этой линии, они должны терять зрение просто из-за старческой катаракты, дегенерации сетчатки, всяких воспалений в глазу. Это для них нормально. А этого не произошло.
Уходим сейчас на перерыв, на рекламу, на новости. Это программа «Кот Шрёдингера». Со мной вот соведущий Андрей Константинов, я Евгений Арсюхин. И светило российской науки, на которое мы скоро, я чувствую, будем молиться, Максим Скулачев, не переключайтесь.
«Кот Шрёдингера». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжается программа под названием «Кот Шрёдингера». Евгений Арсюхин, Андрей Константинов, Максим Скулачев. И мы все говорим о бессмертии. Максим только что рассказал, почему глазные капли можно не слепнуть. А Андрей что-то хотел добавить.
Собственно, я вот слежу за вашими исследованиями с тех самых пор, где-то еще с 2005 года, вместе со многими другими энтузиастами, которые мечтают продлить как-то свою жизнь и молодость. С большим волнением мы следим. И очень часто я слышу возглас разочарования, что вот как же так? Еще 10 лет назад создали эти капли, и с тех пор получили вроде бы столько денег, столько можно было провести исследований, и как-то вот ничего дела не сдвинулось с мертвой точки. Такое, по крайней мере, вот да, настроение
10 лет все, капли
что
капли.
Произошло за эти 10 лет? Как вы продвинулись?
Значит, да, на это я могу ответить, позвольте. Значит, эффект на глаза был открыт в 2007 году. В 2010-м нам разрешили эти глазные капли применить на человеке, начать клинические исследования довольно быстро для фармацевтики. И дальше мы супер-турбо-способом, все-таки это глазные капли с антиоксидантом, не очень страшно, мы за два года, ну, три реально, провели клинические исследования, показали, что они на человеке тоже работают. То есть где-то в 2013 году в аптеках появились первые вот эти капли с Кулачева, они не так называются, не будем их называть, что это рецептурный препарат. И мы стали... Мы убедились более-менее в том, что вещество работает на человеке.
А как оно работает? Человек откатывает свою близорукость назад или его близорукость тормозится? Как это работает?
На самом деле, вся эта история романтическое простарение, вот наш Минздрав и врачей на самом деле особо не интересует. Потому что есть конкретные глазные болезни, и чтобы зарегистрировать лекарство, ты должен доказать, что твое лекарство лечит эти самые болезни. Ну, или хотя бы там останавливает развитие. Вот мы это сделали для там, некого воспаления глаза и синдрома сухого глаза и катаракты. Вот, например, в случае катаракты замедлялось развитие болезни. Но что самое важное, росла острота зрения пациентов. То есть после закапывания этих капель пациенты там, с той же катарактой видели лучше.
Какое-то время?
Пока капали.
Пока капали. С катарактой или с близорукостью? Я сижу в очках, Андрей сидит в очках. Нас это страшно интересует.
На самом деле, с тем и с другим. Ну, опять же, бывают разные причины близорукости.
Мы просто с Андреем много читали в детстве, вот и все.
Вот. До конца я не могу сказать до сих пор, хоть мы уже, получается, 6-5 лет исследуем эти капли, на что именно в глазу они влияют. Потому что они влияют и на роговицу, и на систему воспаления глаза, немножко подавляя это, и на хрусталик, и похоже, что немножечко и на задний отрезок глаза, на сетчатку. Все это вместе ведет к увеличению остроты зрения. И это всяко полезно. То есть, вот как бы вот из-за этого, собственно, Минздрав их и одобрил, несмотря на то, что все-таки это от многих лекарств требуется гораздо более длительное
исследование. Капли – это замечательно, вот, а что с лекарством от старости?
Да, и тут же нас очень многие, особенно сторонники вечной жизни и прочие энтузиасты, обвинили в том, что мы увлеклись созданием вот такого лекарства.
Ну, пошли бабки сшибать с рынка, с фармацевтического, да?
Тем более, что, как правильно сказано, деньги, которые в нас, на которые были сделаны, это никакие не гранты, никакой благотворительности, это сугубо инвестиции. То есть мы взяли в долг и вообще должны вернуть. Но это все некие бизнес-вещи, а по чесноку, как только мы получили результаты на каплях, мы поняли, что вещество работает на человеке. Это главное, то, что говорится по-английски, proof of concept. Это значит, можно тратить в 10 раз больше усилий и деньги на то, чтобы сделать препарат для приема внутрь. И его такая совсем активная разработка началась только вот где-то года с 12-го.
А что-то нужно изменить в этом препарате, кроме концентрации? Там, что нужно сделать?
Во-первых, он должен быть стабилен. Это было для меня открытие, что лекарство, которое срок годности полгода, продать нельзя. Потому что ты его отгружаешь дистрибьютору, дистрибьютор аптекам, аптеки потребителю, а там дальше он протух, и опять надо покупать. Поэтому мы бились над стабильной формой вещества. С чем его смешать? Оно дико капризное. Вещество не имеет природных аналогов. Оно придумано академиком Скулачевым из головы. И это тоже заняло некоторое время. Потом мы приходим в Минздрав, говорим, вот есть такие капли, а мы теперь хотим их внутрь, но в 10 тысяч раз больше концентрации. Потому что мы не на один глаз действуем, а на вообще на все клетки организма. Минздрав сказал: привет вам, ребята, вот вам список тестов на безопасность на животных, на мышах, крысах, собаках. Хорошо, обезьян не потребовали. И пока вы нам не принесете полное описание, как себя ведет это новое вещество в организме млекопитающих, идите и работайте. Мы работали, и вот как раз для критиков должен доложить, что в конце 2015 года требования Минздрава были удовлетворены, нам дали разрешение на первое исследование на людях.
Вот мы сейчас... Добровольцы?
На добровольцах. Вот пока мы с вами пьем чай...
Можно записаться?
Вот
так,
вам...
Так, Андрей уже хочет жить вечно.
Да.
Я всегда хотел.
Естественно, как только вот мои сотрудники прибежали с этим синим разрешением на начало клинических исследований, я тут же пошел записываться в эту одну из центральных московских...
Вы уже колитесь, Максим?
Это надо принимать внутрь. Это не надо колоться, это раствор для приема внутрь.
Хорошо, Максим, если я просто выпью каплю с Кулачева, куплю в аптеке, выпить, что будет?
Ну, вам нужно выпить, сейчас скажу...
Много.
2000 пузырьков.
2000 пузырьков.
И вы, конечно же, тут же отравитесь. Но не из-за из-за консерванта бензалкония хлорида, который есть в этих каплях.
Какая беда. Но я всегда знал, что все умрут раньше.
Так подождите, есть уже концентрированный раствор.
Да, есть концентрированный
раствор. И его уже испытывают на людях.
Да, да. И меня из добровольцев выгнали, потому что разработчик не имеет права этим заниматься в официальных исследованиях, потому что, конечно же, у меня колоссальная мотивация скрыть любой побочный эффект.
А кто эти люди? Студенты? Кто вот они вообще?
Вот, я тоже не мог понять, откуда они их возьмут. Выяснилось, что особых проблем нет.
Дать объявление.
Да, я предлагал, как же мы в прессе присутствуем, опять же, спасибо журналистам, которые следят и про нас пишут, и давайте кинем клич. Нет, спасибо, у нас и так достаточно. Оказалось, это довольно приятная работа, быть добровольцем и испытывать на себе новые лекарства, особенно если это вот что-нибудь такое безопасное, как скаку. А тебе платят довольно крупную сумму денег.
Сколько? Ну, плюс-минус.
Порядка 30 тысяч рублей.
Неплохо. Один раз.
Один раз. За то, что ты приходишь, 3 дня проводишь в больнице, читаешь там книжки, смотришь телевизор, ну, сдаешь кровь периодически. Тебя полностью осматривают до и после, после этого отпускают. Как мы выяснили, добровольцы, кстати, нам разрешили только на мужчинах это делать, молодых, потому что женщины более ценные. На них так, всякую такую новую химию
да,
нельзя.
Ну да, могут родить не того.
Вот. И они просто отдыхают от семейных проблем по выходным. Вот.
Ну и что же показывает диагностика? Есть ли какие-то результаты?
Да, но, к сожалению, с научной точки зрения опыт довольно скучный, потому что мы даем разовые дозы, постепенно их повышая. Там, вот, дали всем по 1.5 миллиграмма. Подождали месяц, ничего страшного не случилось, дали всем по 3 миллиграмма уже другим людям. И важно, чтобы не было никакого ухудшения здоровья. Этого вот уже мы там дошли до 10 миллиграмм, не происходит. Но для нас важно, мы берем через каждые 5 минут образцы крови у этих пациентов после приема, мы ищем там вещество. Это называется биодоступность. Вот если ты съел грамм, сколько у тебя оказалось в крови? это очень сильно варьирует от крысы к собаке и к человеку. А вот это главное, что сейчас идет. И таким образом мы подберем дозировку, отвечая на ваш вопрос, почему я не принимаю до сих пор, из какой, я не знаю сколько. Вот Владимир Петрович, он великий ученый, он решил, что ему там 5 миллиграмм хватит.
И он принимает.
И он принимает.
Но это уже чуть гомеопатические дозы.
Вот, это уже...
Так, гомеопатия, Андрей, это уже наука.
Нет, это вполне серьезные дозы, несмотря на то, что это миллиграммы, но вещество концентрируется в митохондриях в сотни тысяч раз. Поэтому его очень легко передозируют, мы это видели на животных. Mm-hmm. Если выпить там грамм, то, скорее всего, ничего хорошего не случится.
Все, сразу уйдет в будущее.
А ведь есть, поколение. Насколько я знаю, много теорий, что свободные радикалы не так уж и вредны, что они какую-то очень полезную роль играют.
Да, конечно. И в этом изящество, на самом деле, нашей технологии, потому что сейчас вообще на антиоксиданты есть очень серьезный такой научный наезд, потому что они оказались просто вредными в определенных случаях. Mm-hmm. Вся наша система иммунитета в большой степени построен на свободных радикалах. Но вот тут есть нюанс, потому что эти свободные радикалы полезные, которые мы используем в работе, они синтезируются не в митохондриях, а на внешней мембране специальными ферментами, и к ним из какого вообще никакого отношения не имеет. Он их проскальзывает, уходит в митохондрию, и там поддавливает, не сводит на нет, поддавливает продукцию свободных радикалов. Вот в этом тонкость. На самом деле это будет, наверное, единственная причина неудачи нашего проекта, если мы не сумеем как-то дозировать препарат, чтобы он в правильной концентрации был в нужных тканях. Uh-huh, потому что uh-huh. так все-таки...
Да. А вот с этим тоже целенаправленным действием, вообще теорией программированного старения, почему вот у Владимира Петровича, несмотря на то, что он такой известный ученый, так мало сторонников за рубежом? Насколько я знаю, почти никто не разделяет этой точки зрения.
Да,
в чем
это,
тут за...
Это такое табу, это нельзя. И большинство профессиональных геронтологов эту точку зрения не приемлет. А почему, мне сказать сложно. На самом деле, я боюсь, что это результат некой психологии, скорее даже, чем научной истины. Это некая танатофобия.
То есть, как же признать... Боязнь смерти, поясняю для всех.
Да, то есть признать, что мы сами себя убиваем специальными механизмами, но это как-то очень грустно. Как же так? Мы же все же на благо человека, на благо жизни, а вот на самом деле не все. Слишком долгая жизнь в дикой природе нам и слишком здоровая жизнь была бы вредной.
Максим, скажите все-таки, если все пойдет хорошо, плюнем, стукнем по столу, когда появится препарат, который будет работать?
Ну, года 2-3-4.
По рецепту врача?
Поначалу по рецепту.
По рецепту.
И по вашим оценкам, как он будет работать? Насколько он продлит нам? Как это? Вот можно какие-то количественные оценки тут дать предварительные?
Ну, у вас же есть гипотеза, математическая модель. Вот в идеале, в лучшем случае.
Да, мы говорим о... давайте возьмем за лучший случай, если с нами случится то же самое, что с нашими мышами лабораторными, которые принимали СККУ. Я так думаю, что... то есть, если это переносить на человека, получается, что наш период молодости, который сейчас официально до 45 лет, кстати, тоже неплохо, между прочим, вот, он удвоится и будет до 90. На пенсию будем выходить в 110. Но я боюсь, что все равно к 120-130 будем умирать. Но вот период старости, он сильно сократится.
Понятно. Это очень обнадеживает, конечно,
сколько будет стоить? Сколько будет стоить сначала в аптеках?
Я не знаю, сколько будет стоить рубль через 5 лет.
Ну, хорошо, в долларах, в ценах 16-го года.
В ценах 16-го года, наши капли стоят порядка 500 рублей за месячный курс. Я думаю, что здесь будет что-то сравнимое. Ну, 1000, может быть.
То есть, подождите, это не будет эликсир для богатых?
Нет, потому что это глупо.
Ну, почему же глупо? Вы предлагаете это мировым лидерам за миллиард долларов. Мировые лидеры покупают, живут вечно. Диктаторы остаются пожизненными диктаторами, они платят вам миллиард долларов, вы в шоколаде. И вы бессмертные заодно, и у вас миллиард долларов.
А может быть, все-таки лучше по-другому? Предлагаем это 150 миллионам россиян, 300 миллионам американцам, это 400 миллионов человек, по 10 долларов. И получаем 5 миллиардов.
Вам гораздо выгоднее. Вот насчет американцев. Вот мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что клиническое испытание в России – это одно, а в Америке – это совсем другое. И в России все очень как сделать гораздо-гораздо проще.
Андрей, они будут к нам ездить. Просто
а между прочим, туры. Наши капли можно купить на Амазоне, а их контрабандные возят в Америку, и там продают.
А там нельзя просто... Вот
планируете ли вы выйти на мировой рынок и проводите ли клинические испытания вот на таком мировом уровне?
Да, проводим. И вот так ответить вам может, пожалуй, больше никто из разработчиков российских лекарств. Особенно вот совсем оригинальных, вроде нашего СККУ. И это очень важно.
А вот давайте после перерыва.
Самое важное после перерыва.
Рекламы, как всегда, да. Кот Шрёдингера, Андрей Константинов, Максим Скулачев, Евгений Арсюхин.
Кот
Шрёдингера. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Кот Шрёдингера на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, Евгений Арсюхин, Максим Скулачев, Андрей Константинов. Говорим о бессмертии, через 5 лет будем жить вечно, а Максим Скулачев станет миллиардером. Максим, на полусловие вас прервал.
Смотрите, вообще серьезная фармацевтика, конечно, делается в Соединенных Штатах Америки. И как бы мы ни относились к этой стране, но самые главные передовые технологии рождаются там. Там просто так все устроено. Там больше университетов, больше денег, вся инфраструктура. Мы, чтобы получить разрешение на клиническое исследование в России, тратим в 3 раза больше времени, чем в США. Просто мы сделали то и другое, и поэтому я могу сравнить. Да, там бумажек гораздо больше, и гораздо более дорогостоящие исследования потребовали, но там отработана процедура. Поэтому, какое бы лекарство вы ни изобрели, если его нет в Америке, это не считается. И мы это прекрасно знаем. Поэтому, ну и опять же, главный рынок там. США – это 50% рынка мировых лекарств, а Россия – 2%, по-моему. То есть там несопоставимые объемы. И поэтому мы получили разрешение вот этого страшного Минздрава американского FDA на начало клинических исследований. Мы провели уже часть этих исследований, завершили одну из фаз для глазных капель в Массачусетсе, в Бостоне. Они вполне успешны. Сейчас вот собираем деньги на то, чтобы сделать 3-ю фазу, и чтобы американцам тоже стали доступны, естественно, не за бесплатно, наши глазные капли. А более того, на следующий год, опять же, если у нас будут деньги, мы готовы повторить вот то исследование на добровольцах, которое мы делаем сейчас в Москве, уже на американцах или на канадцах. Там чуть дешевле, а признается одинаково. То есть там тоже полный цикл мы провели, и по предварительному общению с FDA, там, в отличие от Минздрава, там может прийти и спросить. И они готовы разрешить и вот эту сумасшедшую молекулу.
Друзья мои, хватит о деньгах, хватит о миллиардах, давайте о вечном. Мы собрали вопросы школьников, вот Андрей Константинов собирал вопросы. Почему школьников? Потому что у них мозги нормальные, в отличие от нас, старперов. И вы знаете, вот Павел 7 класс пишет, зачем вы идете против замысла Господа? А ведь в самом деле, никто не сказал, что религия – это ложная штука. Ну, просто это невозможно доказать, да? Ну, вот вы...
Mm-hmm.
Ну,
вообще, это очень полезная штука.
Да, это полезная штука. Полезная штука говорит, что умирая, человек получает жизнь вечную. А вы ему говорите, да, не будьте жизни вечной. На тебя, старого человека, упадет кирпич через 500 лет. И
ну, все равно
замысел Бога ломается. Зачем?
Во-первых, все равно же умрет. Бессмертие мы не обещаем, и это глупо. А поэтому все равно все там будем, к сожалению. Но вот чтобы это было попозже, может быть, не так мучительно, мне кажется, это наоборот как-то богоугодное дело. Ну, на самом деле, не мы же первые, кто собирается продлить жизнь. Есть успешные примеры, когда жизнь людей удваивалась. Например, Флеминг и пенициллин, антибиотики. Это же не против замысла Божьего. Мы же не обязаны умирать от пневмонии. Мы вполне можем выпить лекарство, от нее вылечиться. Это нормально.
Тут в этом вопросе, мне кажется, явно какая-то есть недооценка Господа Бога. Раз уж мы здесь сидим и занимаемся этим, наверняка это входило в его замысел.
Да, да, да. Я, кстати, в этом согласен, Андрей, абсолютно. Очень хороший вопрос. Лера, 8 класс, может ли возникнуть привыкание как к наркотикам?
Нет, прямое наркотическое привыкание – это вполне определенный физиологический процесс. Мы на это проверяем на животных. Его нет. И, собственно, неоткуда бы ему взяться. А вот то, что ты его принимаешь, чувствуешь себя лучше, не стареешь, вообще там как... Вообще животные...
К хорошему вообще быстро привыкаешь.
Да, и вот к этому хорошему можно привыкнуть, а потом ты перестанешь привыкать, опять начнешь стареть, опять начнет там тупеть голова и снизится активность, это да. Тут уж извините.
Это как вот есть такая серия мультфильма «Южный парк», когда стволовые клетки высмеиваются. Вот чем больше звезды американского шоу-бизнеса, выведенные там в карикатурном виде, едят эти стволовые клетки, тем больше им надо младенцев, и они в итоге там убивают всех младенцев Америки. А вы убьете всех голых землекопов.
Тут, кстати, многие дети волнуются и спрашивают, не мучаете ли вы там голых землекопов, очень переживают.
Да, 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 да. Тут пять вопросов про это.
Опять же, именно для этого сделана прямая трансляция. Они себя чувствуют прекрасно. Пока их главная работа – жить, не стареть и размножаться.
Кстати говоря, я вот не пойму, а как все-таки связан СККЮ лекарства и голый землекоп? Это два разных проекта про продление жизни, или они как-то связаны? Вот
они связаны через программу старения. Мы считаем, что СККЮ действует на программу старения, ее нет у землекопа, и тем самым мы можем ее вычленить, и, может быть, что-то в дополнение к СККЮ добавить. Мы далеки от мысли, что одним веществом мы все сделаем.
У меня есть право подарить, вот мы школьников опрашивали, подарить полугодовую подписку на журнал «Кот Шрёдингера» автору лучшего вопроса. Я абсолютный волюнтарист, я этот лучший вопрос выбрал. Это Вера из 8 класса. Она говорит, можно ли создать из раковых клеток организм, имеющий сознание?
Ух ты.
Вот. Франкенштейн.
Думаю, что нельзя.
То есть, понимаете, Максим, вот как есть вещество и антивещество, а ведь раковая клетка – это антивещество, по сути, да?
Ну, в чем-то да.
В чем-то да. Античеловек. И вот...
Нет, конечно, можно.
Универсальный солдат.
Объясняю. Это сделать, в кавычках, огромных, очень легко. Берем там нейробластому рак мозга, берем какие-нибудь саркомы других тканей, все это правильным образом перемешиваем, у нас появляется большое количество биомассы, а потом мы даем им специальные факторы, которые заставляют эти клетки дифференцироваться обратно, переставать быть раковыми, глиобластома в нейроны, остальные клетки в стенки сосудов, мышцы и тому подобное. Теоретически, из этого можно сделать организм. Но маленькая деталь, что в этот момент эти клетки должны перестать быть раковыми, завести себе смерть, ограничить свою жизнь и ограничить свои притязания. И работать не на себя любимых, как делает раковая опухоль, а на весь организм. Теоретически возможно, практически, ну, конечно, это сложно.
Сложно, да?
Но вопрос блестящий.
Ну вот Вера, 8 класс, получает эту полугодовую подписку. Вера, читай.
Вот у меня еще один такой вопрос, такое мечтание, скорее, чем вопрос. Ведь очень много ученых сейчас занимаются совершенно разными аспектами борьбы со старением, бьют по разным мишеням. Не стоило ли вам как-нибудь всем бы объединиться и как-то совместно прорабатывать какую-то общую программу борьбы со старением, а не вот так вот работать поодиночке в разнобой?
Мы к этому всячески призываем, но каждый, конечно, затягивает ученых в свой лагерь. Каждый, кто хочет бороться с программой старения, он абсолютно welcome к нам. Но все-таки надо понимать, что ученая среда исходно очень конкурентная. Это конкуренция и за славу, за публикации, за деньги. И на самом деле то, что двигает науку во многом. Но то, что полное безобразие, что нет хорошего, большого, дорогого проекта по старению, кроме нашего, это, конечно, очень большой недочет. Это не так дорого стоит. И я могу объяснить, почему. Потому что до последнего момента, да и сейчас, во всех тех группах, вот, кроме запрограммированного старения, у них нет дебютной идеи. Деньги, ресурсы выделяются, во-первых, сумасшедшим энтузиастам, такие есть, но и с четким планом, а что делать, куда бить. Просто все исследовать, суммировать и понять, это не считается.
У меня есть очень важный вопрос. У нас осталось 3 минуты, я обязан его задать. Вас, мне кажется, убьют, вам помешают работать фармацевтические компании, которые делают свой бизнес на том, что люди болеют. Мы не будем делать вид, что мы не понимаем, что медики одной рукой лечат, другой калечат. Медики хотят, чтобы мы болели, иначе они не будут зарабатывать.
Ну, во-первых, они ни на секунду не верят, то есть, что что-то возможно.
Потом очнутся.
Мы уже не на стадии, когда тебя игнорируют, уже над нами смеются. Вот. Но когда они расчухают, чем это вообще пахнет, то нас спасет только одна вещь, что фармацевтика не монополизирована. Та большая фармкомпания, которая нам поверит первой, вот именно она получит все эти миллиарды, которые вы мне обещали. А мне, к сожалению, ничего не достанется. Но это...
Вы же защитите свои авторские права. Ну как?
Там так устроено, что зарабатывают они, ученые, там, дай бог, чтобы дальше работать. Но их много, и они в некий момент будут конкурировать за нас. Вот в этом наш план.
Что будет есть человечество?
Когда нас станет так много?
Да, да, да.
Слушайте, ну вот это смешной вопрос. Так же, как с перенаселением. Вы знаете, что Аргентина, если ей будет достаточно заказов на еду, может прокормить и Индию, и Китай вместе с взятыми.
Это... Тут еще проблема в том, кто будет кормить человечество, если оно будет состоять из стариков. Ведь общество стремительно стареет. Нам очень чисто из экономических соображений нужно лекарство от старения,
Максим,
потому
говорит,
что все будут пенсионерами.
Максим говорит, что они будут молодыми. Да,
если будут молодыми, проблема будет решена. А если вот лекарство от старости
Максим,
не будет
придумано...
Максим,
они будут молодыми, они размножаться будут. Людей будет просто физически много. Будет просто теснота великая.
Ну, во-первых, съездите куда-нибудь в Башкирию или в район Екатеринбурга, там вот теснота, она на Манхэттене и внутри Садового кольца, это да. А может быть, в Шанхае.
Да, но... это не совсем российская проблема.
Вот, это вообще не проблема в мире. В мире огромное количество пустых мест, в которых вполне есть интернет и электричество. Сейчас больше ничего не нужно для жизни. Мы все мыслим категориями там, 19 века, сейчас уже совершенно другое время. И еще есть один странный факт, что чем дольше живут люди, тем меньше они размножаются. Не потому что не могут, а просто не хотят. Просто вот так жизненный план человека устроен, что если я понимаю, что я доживу до 120 лет, я до 60 о детях не задумаюсь. Поэтому тут есть некая саморегуляция. Вообще демографы профессиональные говорят, что сейчас идет скорее депопуляция Земли, чем увеличение в развитых странах. Так что тут не все так просто. Это уж точно небольшая проблема.
Это была программа «Код Шрёдингера». Новая программа радиостанции «Комсомольская правда» о науке. Наука у нас сугубо высокая, никаких зеленых человечков, но при этом и веселая программа. Евгений Арсюхин был ведущим, Андрей Константинов, видный популяризатор науки, мне помогал. И с нами было светило российской науки «Надежда» Максим Скулачев.
Кот Шрёдингера.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.